Пришло очень много вопросов, и поэтому я хочу сразу сказать, что мы на все эти вопросы не сможем ответить, потому что просто мы не успеем этого сделать. Вот, я буду доставать из кармана, как из, вот, не знаю, как более правильно назвать даже вот этот, да, не используя известное слово. Вот, но первый вопрос такой. Как относиться к пастору, который, как кажется, не проповедует Библию, кажется, что в церкви не совсем библейское учение, и как быть примером смирения, как правильно себя вести в этой ситуации, чтобы не подводить вот к такому конфликту, к такой сложной ситуации?
Вот. Кому вопрос?
Ну вот, раз ты посмотрел, значит,
тебе вопрос. Ну, я не виноват, это мой стул так повернули, что я в твою сторону смотрю. Мы должны стараться на любой вопрос всегда давать ответ на основании Священного Писания, потому что мы не просто декларируем, что вот у нас Библия в руках, а потом откладываем ее в сторону и начинаем рассуждать просто, как я думаю, как логичнее кажется. Мы должны стараться всегда максимально ориентироваться на само Священное Писание, на любой вопрос искать именно здесь ответ. Писание говорит, Евреям 13 глава 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо для вас это не полезно». Точно так же и в первом послании Петра, в 5 главе говорится, «Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрым, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Это общий библейский принцип. Мы должны повиноваться церковному руководству, даже если мы с ним не согласны. Что было бы, если бы мы этого не делали? Церкви превратились бы просто в поле битвы, да. Была бы война, постоянное разделение, постоянное недовольство. И наставники, как в послании к евреям мы прочитали, воздыхали бы постоянно, исполняя свое служение, не могли бы его нормально исполнять. Вот. Но, тем не менее, бывают иногда такие ситуации, когда вопрос несогласия достаточно серьезен. И вот если вопрос касается ереси, скажем, если пастор начинает учить церковь неправильно, и это прямо и точно и однозначно противоречит ясному библейскому учению, тогда, конечно же, будет неправильно сказать, ну, повинуйтесь и идите вместе с ним в сторону вот этого заблуждения. Да? Тогда к пастору точно так же, как к любому другому члену церкви, ибо пастор – это не особая каста, это люди, подчиненные церкви, служащие церкви, а не цари в этой церкви. Да? А к пасторам применимы точно такие же принципы отношения к согрешающим, как к любому другому члену церкви. Нужно сначала подойти и обличить наедине, а затем, если он не послушал, взять двух или трех и обличить, да, если он двух или трех не послушал, тогда остается, тогда здесь очень сложная и щекотливая возникает ситуация, да, создавать ли партию, которая будет воевать с пастором или нет. И вот здесь, в такой ситуации, я бы дал, наверное, два совета. Если это вопрос действительно принципиальный и касается ереси, да, тогда попытайтесь поговорить с пастором. Если вы видите, что он не воспринимает, не готов меняться и никак не слушает вас, и вы проявляли терпение и ждали, дали ему достаточно времени, не то, что вот вы с ним сейчас поговорили и ждете, что он через 5 минут, ой, извините, да, я теперь все изменю. Вот. Нужно дать достаточно времени. Так вот, если он, тем не менее, не воспринимает всего этого, тогда подумайте, есть ли у вас возможность влиять на церковь. Если вы один из членов церковного совета, проповедуете в церкви, у вас есть возможность оказывать влияние на паству, тогда оставайтесь в церкви максимально настолько, насколько возможно. И старайтесь влиять, не устраивая войны, не устраивая разделений, не противопоставляя себя пастору, но наоборот, как-то по чуть-чуть проповедуя Писание, и люди будут, слыша Писание, сами постепенно изменяться. Это вот такой вот благоприятный вариант. Если у вас нет никакой возможности влиять на церковь, вы просто обычный прихожанин, ваше служение не связано с наставлением, или вас запретили в служении, потому что вы подошли и задали пастору вопрос. К сожалению, такое иногда бывает, и я сталкивался с такими ситуациями, поверьте, не один раз. Я лично беседовал с людьми, с которыми это происходило. Так вот, тогда подумайте, может быть, вам лучше найти какую-то другую церковь с хорошим библейским учением, где вы сможете не воевать, не переживать постоянно, а просто эффективно выполнять свое служение, служить Богу своими дарами. Если такой церкви в городе нет, допустим, у вас одна только баптистская церковь, тогда есть еще возможность, если вы чувствуете в себе призвание к пасторскому служению, то попросите пастора отпустить вас с благословением, с миром и организовывайте свою маленькую группу, церковь. Я думаю, никакой здравомыслящий пастор не будет противиться тому, чтобы росло количество поместных церквей. Если же у вас этого тоже нет, тогда вам остается только смиряться и молиться. И я знаю Божьих служителей, которые весьма квалифицированы, будучи весьма квалифицированы в библейских знаниях, остаются в церквах и не возмущают воду, а просто молятся тихонечко, пребывая в этих церквях годами и десятилетиями, ожидая, что Господь, возможно, в будущем изменит эту ситуацию.
Вот, поступил еще такой вопрос. Представьте, пожалуйста, коллегию, которая отвечает на вопрос. Вот, я забыл это сделать. Вот, но только что отвечал Алексей Прокопенко. Вот, он будет сегодня проповедовать. Он служитель Церкви Преображения. Это для тех, кто, может быть, первый раз у нас на конференции. Алексей является магистром...
Другом Марка.
Да, другом Марка, магистром богословия, специалист по еврейскому языку особенно, вот, по Ветхому Завету. И очень хороший проповедник, мы его еще сегодня услышим. Рядом с ним стоит, сидит, вот я не знаю, да, тоже друг Марка, мы все тут друзья Марка. Вот, в принципе, только из-за этого мы и сели вообще сюда. Вот. Просто на лавочке тут не было места рядом с Марком. Мы думаем, поставим стулья. Вот. Но это Александр Гуртаев, он также диакон этой церкви, Церкви Преображения, тоже магистр богословия. Вот, является молодежным пастором здесь, в этой церкви. Ну, рядом со мной мой друг Марк. Вот, о нем вы, наверное, уже слышали. Вот, и его слышали. Вот. Ну, я не знаю, что еще сказать.
Игоря мы представим тоже, наверное, если вы еще не знаете. Это Игорь Гердов, служитель церкви «Благая весть» города Самары.
Друг Марка.
Вот он занимается, ну да, он друг Марка тоже, конечно. Он занимается молодежным служением, проповедническим, наставническим. Вот, и учится на учебной программе нашей, вот, приобретает углубленные инструменты для углубленного изучения Библии, так скажем.
Да, но Игорь сегодня не будет отвечать на вопросы, он будет задавать, поэтому углубленные ему не понадобятся. Вот. Ну, хотя кто знает. Вот. Мы знаем, что должны быть святыми и послушными. Это вопрос к Марку. Христос для нас образец, но Он был Богом, а мы несовершенные. Мы грешники, как же нам быть?
Это продолжается, я думаю, семинар, который я проводил о духовной дисциплине. Это возникает такое contradiction, как это?
Противоречие.
Противоречие, что мы должны следить за Иисусом Христом, но Он Бог и никогда не грешил. И многие говорят, не мог согрешить. Некоторые говорят, что мог согрешить. Так как можем за ним следить, и зная, что он никогда не согрешал? Я думаю, что нам надо правильно понять вопрос. Вопрос такой. Мы знаем, что Иисус не согрешил. Но вопрос, почему он не согрешил? Почему Иисус не согрешил? Потому что он Бог? Или, может быть, другая причина есть? Я хочу сказать, что есть другая причина, почему Иисус не согрешил. И зная ответ на эту причину, это поможет нам жить свято. Если у вас есть Библия, откройте Галатам 5:16. Галатам 5:16, здесь Павел дает обещание, которое следующее. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». И вот эта фраза «вы не будете» – это одна из самых интенсивных в греческом языке, как сказать, «вы это никогда не сделаете». Вы не сделаете это. Значит, если вы будете поступать по духу, то вы никогда не будете исполнять вожделения плоти вашей. Я хочу сказать, что Иисус Христос не грешил, потому что Он постоянно поступал по Духу. Он повиновался Духу Святому постоянно. Как мы это знаем? В Деянии, в 10 главе, в 38 стихе написано, когда Петр пришел к Корнилию, и он проповедовал о Иисусе. И он говорил, что ты слышал о Иисусе, ты знаешь Его. И он потом сказал следующие фразы. о служении Иисуса Христа. Он был как бы как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса. Значит, Иисус ходил, делал благо и изгонял бесов и так далее, потому что он ходил с Духом Святым. Когда мы читаем пророчество из книги Исаии, 11 глава, 42 глава, там написано, что что Мессия будет помазан Духом Святым. Это Бог дает обещание. Когда мы смотрим на историю Иисуса, когда Он принял крещение в 4 главе Евангелия от Луки, то написано, что, 3 главе, извиняюсь, написано, что Дух Святой спустился на Него. Когда мы читаем другие места, где Он проповедовал, опять написано, Он в Духе проповедовал, изгонял бесов, в Духе изгонял бесов. Когда Он начал свое служение в Луки 4 главе, Он зашел в синагогу и говорил, Дух на мне, и начал проповедовать Евангелие. Значит, все, что Иисус делал, Он делал, потому что Он ходил с Духом Святым. Если мы будем поминаться Иисусу Христу, подражать Иисусу Христу, если мы будем следить за Ним, то мы можем также быть послушными или непослушными, поминоваться Духу Святому, тогда также мы будем грешить. Я хочу так сказать, пример один привести. Если человек начинает плыть через озеро, и он может закончить это озеро, не так, как я плаваю, но если он закончит это озеро, и вообще история правда, от Лос-Анджелеса есть остров, 26 миль, я не знаю, 40 километров?
40 километров где-то.
Это. И одна женщина решила поплыть. Вот она плыла, и она плыла, и она плыла где-то 14 часов, кажется. Но плыла долго, и почти чуть не утонула. И за ней плыла лодка. И вот представьте себе, она плыла и не утонула, потому что за ней лодка плыла, или потому что она продолжала плыть? Потому что она продолжала плыть, правильно? Она не утонула. Она не могла утонуть, я поправлю, она не могла утонуть, потому что за ней была лодка, правильно? Но она не утонула, потому что она продолжала плыть. Иисус Христос не мог согрешить, потому что Он Бог, но Он не согрешил, потому что Он ходил по Духу Святому или повиновался Духу Святому. Так что, когда мы смотрим на повеление филиппийцам в 2 главе, поступайте, подражайте Иисусу Христу, 1 Коринфянам 11 глава, есть другие места, то мы смотрим на Его, как на человека. Он повиновался Духу Святому 100%. Как Он повиновался Духу Святому? Я бы сказал, это в двух сферах. Первое, с самого детства Он был в Слове Божьем. Возникал или как это? Пребывал в Духе? Пребывал в Слове Божьем. Помните, когда Он сидел 12 лет в храме и общался с этими, как они называются?
Со старейшинами.
Это значит, с самого детства Он пребывал в Библии. Второе, Он постоянно молился. Постоянно молился. Перед тем, как Он выбирал учеников себе, Он всю ночь молился. Значит, Он понимал, что Дух Святой играет серьезную роль в его жизни. Поэтому, если мы хотим не грешить, если мы хотим стремиться к святости, если мы хотим быть дисциплинированы, то мы должны смотреть на Иисуса, как на человека, который постоянно повиновался Духу Святому, поэтому не грешил. Понятно? Да? Чуть-чуть? Если что-нибудь понятно, переведите сами себе на русский.
Хорошо, еще вопрос тогда следующий для Александра, а то он сидит так один. Марк, дашь ему микрофон? Он твой друг. А, есть. Просто мне сказали, что будет один микрофон. А как понять, что ты готов к крещению?
У меня есть два варианта ответа. Один длинный, а другой короткий. Какой избрать? Не, на самом деле, я постараюсь покороче. Как понять, что человек готов к крещению? У нас есть только, в принципе, одно главное условие, да, которое позволяет нам быть готовым к крещению. Да, это возрождение. Соответственно, если только вы убедились, что вы дитя Божие, вы готовы стать и членом поместной церкви, да, тогда ничто не должно вам препятствовать. Любой человек, который рожден от Духа Святого, он будет хотеть быть частью тела Христова не только Вселенского, но и поместной церкви. Поэтому это будет его естественное желание. Ну и также он захочет быть послушным, прямым, открытым, ясным повелением в Священном Писании. Да, и вы знаете, не один текст призывает нас, да, к тому, чтобы мы были крещены действительно, принимали водное крещение. Поэтому одно простое условие. Если только вы понимаете, что вы возрождены Духом Святым, вы дитя Божие, вы это видите по признакам определенным, ваша жизнь изменилась, ваша жизнь поменял свое направление. Вы прочитали пару раз или больше первое послание от Иоанна, первое послание Иоанна, и видите признаки, которые описаны там в своей жизни. Вы понимаете, что совершился тот переход от смерти в жизнь. Тогда ничто не препятствует вам принять крещение. А тут есть очень важный, я думаю, момент, который нужно обозначить. А если только человек признается, что он покаялся, да, это наш распространенный самый такой термин, да, он покаялся, но медлит принять крещение, это плохой признак. Это плохой признак. Скорее всего, это означает, что он оставил где-то такой черный ход, что вроде бы как я и с Богом, но еще не готов посвятить себя служению, быть частью церкви, быть кому-то подотчетным. Проверьте просто свои мотивы. Если это вас держит, то тогда не стоит. Но если только вы понимаете, что вы дитя Божие, крещение нужно принимать.
Спасибо. Есть еще один такой вопрос, серьезный. Я немножко его перефразирую. Ну, все мы знаем, что мы живем в такую эпоху или в такое время, когда очень много разных сексуальных искушений. Это интернет, это журналы, это фильмы, это вся почти культура. Плакаты в городах, на дороге, везде. Вот. И вопрос такой, дайте практические советы по борьбе с сексуальными искушениями. Кого спросить, я даже не знаю. Тимур Расул.
Я отвечу на вопрос, потому что мы
во вторник, наше руководство в церкви, мы об этом обсуждали. Как помогать парням, которые страдают этими мыслями. И знаете что, давайте говорить истину. Если ты парень, тебе нравятся девочки. Правильно? Да, нет, согласитесь, я не знаю.
За исключением Римлянам первой главы.
Да. Спасибо за поправление из Библии. Мы говорили об этом, и это очень много уроков, конечно, можно вывести из этого, но одно, то, что было очень ясно сказано, что в конце концов мы грешим, потому что мы попадаем в обман наших похотей. Павел пишет, что похоти обманывают нас. И мы должны узнать, где обман, в чем они обманывают. Часто они обманывают в том, что это тебя удовлетворит. Если ты это сделаешь, то ты будешь удовлетворен. Но я думаю, что люди, которые мыслят так или смотрят на вещи такие, то они никогда не удовлетворены. Поэтому они продолжают это делать. Правильно? Значит, это обман. Так что мы должны понимать, что это обман, и мы всегда попадаем в этот грех, в этот обман. Значит, первое, узнайте, где обман. Это касается любого греха, не только сексуальных грехов. Но в любом грехе есть обман какой-то. Узнайте, где обман, и не верьте этому обману. А второе, я думаю, вы должны понимать, что мы все ищем счастье, удовлетворение. И мы всегда грешим, потому что мы думаем, что вот этот грех, вот эта ситуация, вот эта вещь, искушение и так далее, оно поможет нам достичь этого удовлетворения. Когда Библия говорит, Псалом по-английски 16, думаю, по-русски 15, да, только в Боге, с правой стороны Бога или с правой руки Бога находится удовлетворение все. Так что мы должны понимать, что всегда наше желание к удовлетворению, во-первых, это не грех. Мы должны искать счастье, это нормально, это хорошо. Бог повелевает этого. Екклезиаста 11:9. Но мы должны знать, что только удовлетворение будет в Боге. Как бороться с этим? Есть разные принципы. Я бы сказал, в конце концов, ты должен, мужчина и девушка, вы должны понять, что ваша борьба с грехом будет результатом вашего понятия Библии. Псалом 118:9-11 стих, они обои обещают, что если будете в Библии пребывать, то вы не будете грешить. Так что любой грех, особенно этот, вот эти все addictions,
зависимости,
особенно сексуальная зависимость, они отпадут, если вы будете пребывать в Слово Божие. И проверьте себя, как часто вы это делаете. Как бороться? Практично. Не смотрите туда. Уходите, убегайте. Убегайте, как Иосиф убегал. Римлян 13:14. Не планируйте место, где можно согрешить. Уходите далеко от этого, стойте. Так что в этом мире, когда это есть, если надо выкинуть компьютер, выкиньте компьютер. Но знайте, что Библия показывает процесс освящения, оставьте, и надо что-то заметить. Заменить. заменить это, то, что вы оставили. Оставили грех, надо что-то заменить. Надо взять Иисуса Христа. Значит, оденьте Иисуса Христа, возьмите Иисуса Христа, любите Иисуса Христа. И последнее, что я скажу, я думаю, так и проверяется христианин, если он любит Иисуса и ненавидит грех. В конце концов, это христианин. И это явно прокажется, как в вашей борьбе с грехом.
Если можно добавить, вот Марк очень важные истины подчеркнул о том, что любой грех начинается в сердце, поэтому все зависит от вашего отношения к Богу, вашего отношения к Писанию и вашего отношения, соответственно, к греху, которое сформировано всем этим. Я бы еще добавил несколько практических, может быть, советов. Во 2 Тимофею 2 главе 22 стихе сказано: «Юношеских похотей убегай». Есть такие грехи, где нужно занять твердую позицию, оборону, окопаться и не сходить с места. Да? А есть такие грехи, в которых нельзя стоять на месте и с ними бороться. Да? Нужно обязательно убегать. Ну, например, если у вас какое-то искушающее изображение, там, картинка или журнала там, на остановке, где вы стоите, ждете транспорта, или в интернете какой-то флаер с какой-то такой вот эксплицитной информацией, вот, то вам не нужно встать на месте и смотреть на это, и ждать, пока в вас исчезнет искушение, и когда вы наконец-то раз и навсегда выдернете этот корень и победите, да, и скажете: «Уф, теперь я вижу, меня это не искушает». Нет, так ни в коем случае нельзя делать, нужно юношеских похотей убегать. То есть нужно избегать тех мест, как вот Марк тоже говорил об этом, я просто хотел заострить на этом внимание, убегать тех мест, где вас может подстерегать искушение. Если вы знаете, что вот там на остановке киоск «Союз печати», допустим, и там, или как они там сейчас называются, я уже забыл.
Роспечать,
да. А, да.
Некоторые сейчас стали...
Я родился в 77-м году, так что мне позволительно такие ошибки делать. Значит, вы знаете, что там обычно вот эти всякие глянцевые журналы, на которых часто вот, это, вот эти вот искушающие изображения. Не подходите близко туда. Снимите очки, чтобы не видеть. Ждите где-то поодаль своего трамвая. Если вы знаете, что у вас дома есть какие-то такие книжки или журналы, может быть, это мамины журналы, мод, вот, которые вас искушают, вы подойдите к маме и скажите: «Мама, можно я их выкину?» Или: «Мам, ты их положи как-нибудь это, если они тебе нужны, положи их себе куда-нибудь под кровать, так, чтобы я не мог их достать». Вот. Я понимаю, вам стыдно будет это сказать, но вы должны сделать что-то подобное, вы должны от этого избавиться, от этого искушения. Если у вас в комнате стоит телевизор, и вы в комнате один живете, да, и у вас искушение включать вот эти вот каналы, где показывают такие телепередачи. Вот, кстати, в Америке по общественным каналам такого не показывают. В России у нас порнографические фильмы идут после определенного времени суток. Вот. Так что вот этот телевизор тогда уберите из своей комнаты, чтобы у вас не возникало даже такого искушения. Если вы по интернету постоянно возвращаетесь к этим картинкам, начинаете искать, потому что чаще всего искушения приходят через глаза. Вот. Тогда отключите интернет. Вы скажете: «Ну как же, мы обязательно должны иметь интернет и пользоваться интернетом, мы же не пещерные люди». Нет, вы ничего не должны. Вы скажете: «Мне нужен интернет». Нет, не нужен. Люди 20 веков жили без интернета, и вы проживете. Если это вас искушает, отключите интернет, уберите его, выкиньте вот этот вот модем интернетный, который вы с собой везде носите. Он вам не нужен. Вы сможете найти другие места, где проверить электронную почту, но у вас не будет этого искушения. Христос сказал: «Если интернет твой соблазняет тебя, отсеки его и выбрось от себя. Лучше тебе без интернета войти в Царство Небесное, чем с интернетом и с модемом мегафоновым пойти в гиену огненную». Это очень важный момент. Выбросьте это от себя, удалите источник искушения и учитесь наслаждаться Христом. Марк очень правильно подчеркнул, что суть греха – это обман. Грех сулит наслаждение, он обманывает вас, он говорит: «Если ты сделаешь вот это, тогда ты получишь удовлетворение». Но вы-то знаете, кого ты обманываешь, да? Вы-то знаете, вы это делали, и вы не получали удовлетворения. Потом вы испытывали вину. Потом все равно вам требовалось снова что-то повторять, опять греховный какой-то поступок, чтобы получить это удовлетворение. Вы не получаете удовлетворение, а это идет по спирали все ниже и ниже, все хуже и хуже. Так что учитесь наслаждаться Христом. «Блаженство в деснице твоей вовек». Вот Псалом 15, как раз там в конце, что Марк цитировал. Вот, прости, it's kind of an expansion of what you said. Yeah.
Ну, я тоже добавлю, конечно же. Как можно на такую тему молчать? Хочу лишь добавить только один совсем маленький момент. Настраивайтесь на борьбу. Помните, что борьба с любой зависимостью, а это вопрос борьбы с сексуальными грехами, по-другому не назовешь, она никогда не осуществляется посредством одного щелчка пальцев или решено сегодня и раз и навсегда. Настраивайтесь на борьбу. Написано, что праведник 7 раз упадет и встанет. Это ваш настрой, ваш настрой. Вот то, что мы сейчас с вами сказали, позвольте выразить вам словами апостола Иоанна. Дети, сие говорим вам, чтобы вы не согрешали. А если кто согрешит, помните, имеем ходатая Иисуса Христа праведника. Поэтому просим прощения, встаем, настраиваемся на радикальную борьбу. Правильно Алексей очень мудро сказал. Процитировал вам Священное Писание со своими текстологическими вариантами, наверное. Так вот, радикальная борьба, постоянная, она не закончится для нас, пока мы здесь на земле, пока мы не увидим Господа. Тот или иной грех Бог может от нас убрать раз и навсегда. Но настраивайтесь на серьезную, постоянную борьбу с грехом.
Это вот. Были это, варианты в новейших манускриптах.
Ну вот человек, который написал эту записку, вообще она моя любимая из всех. Эта записка. Вот. Он, наверное, сейчас сидит и радуется. Я читаю. «Скажите, пожалуйста, интернет для новообращенных – это зло. Скажите, пожалуйста, да».
Не, может быть, там в другом это было ключе задано, что интернет для новообращенных – это зло. Скажите, пожалуйста, да.
Нет, тут восклицательный знак и «да» подчеркнуто. Я думаю, что в то время это значило… Ну, я не знаю, что сказать. Может быть... Нет. Марк говорит нет. Ну, может быть, какие-то слова предостережения, что как бы это не закончится, то есть что речь идет не о... Я уже отвечать начинаю, что речь идет не об интернете, как о сущности, да, что можно было бы сказать тогда, никогда не берите в руку ни один журнал. Вот. Но бывает христианский журнал. То есть суть не в самом интернете, а в том, что это опасно. Вот. И, конечно, интернет приносит определенные блага, но если вы не можете им пользоваться, если вы не в силах дома, скажем, им пользоваться, пользуйтесь им в общественном месте где-то, где вы будете на глазах у других людей. Купите книгу. Если вы говорите, я читаю проповедь, купите книгу. Вот. Тут много книг у нас, вот, книги давно изобрели уже, напечатали, так что вам не нужно коннектиться куда-то, флешку носить, бросил в рюкзак, она у вас с собой. Вот. Или, ну вот как Алексей говорил про телевизор, по-моему, Джошуа Харрис в книжке «Этому нет места», как раз вот, кстати, по моей специфике это книги, вот. Он пишет как раз об этом, о борьбе с похотью. Эта книга уже давно на русском языке, «Этому нет места», почитайте. Он говорит, что в конце концов просто поставьте компьютер на людное место. Там, где вы не сможете быть наедине с компьютером. Ну, хорошо. А, давай.
Я один стих прочитаю, касаясь этого вопроса.
Иоанна 17, глава 15 стих. Иисус молится последний раз за своих учеников, потом за весь, за будущих верующих. Он сказал, не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Интернет находится в мире. Это часть мира. Это неправильно сказать, что все, что здесь находится, это все зло. Как он сказал, сущность сама – это не грех. Но главное, чтобы мы держались от зла, которое есть на интернете или в интернете. Так что легализм может поставить все зло, телевизор зло, фильмы зло, такая машина зло и так далее. Но сам интернет не зло, и Игорь хорошо ответил.
Спасибо, Марк, я ждал этого всю жизнь, когда же ты меня похвалишь. Вот. Но вопрос такой, я живу в семье мусульман, они не знают, что я хожу в церковь, что мне делать?
У нас совсем недавно был очень хороший, интересный семинар по благовестию мусульманам. Проводил его доктор Уильям Беррик. Он специалист, он знает около 20 языков, в том числе арабский. Он около 15 лет прожил в мусульманской стране, в Бангладеше, и он многими очень ценными советами делился как раз в отношении того, как благовествовать мусульманам. Я, конечно, не смогу вам пересказать полностью весь этот семинар, и даже я и не все запомнил, и время нам это не позволит, но... Да, кстати, вот, хорошее напоминание, спасибо. Он есть, этот семинар есть на сайте проповеди, да, проповеди.ру. Это сайт, который контентом заполняет наша церковь, так что вы можете по нашей рекомендации вот, им пользоваться. А где именно там его найти, Алексей?
Там, на главной странице сейчас.
На главной странице. Сейчас на главной странице есть ссылка именно на этот семинар «Как благовествовать мусульманам» с Уильямом Берриком. Посмотрите, там будет подробный ответ, а более короткий ответ такой. Это не бойтесь говорить о своей вере, и даже более того, обязательно скажите им о том, что вы обратились ко Христу. Почему? Потому что... Во-первых, к этому призывает Христос. Он говорит, кто постыдится меня и моих слов, вроде сём, да, того и я постыжусь пред Отцом моим Небесным. Но, во-вторых, это, хотя первоначально это болезненный шаг, но это такая боль, которая ведет к исцелению. Потому что если родители ваши действительно посвященные и искренние мусульмане, то они будут уважать убеждения и веру. У мусульман очень часто бывает неправильное представление о христианах. Это то представление, которое продиктовано голливудским миром. Да? Вот, откуда Марк приехал?
Санта-Барбара.
Да, он живет в 10 минутах, в 20 минутах от Голливуда. Да, Марк, примерно? Значит, так вот, у мусульман очень часто они относятся очень плохо к христианам по той простой причине, что у них совершенно неправильное представление о христианстве. Они думают, что христиане – это такие вот, как в фильмах. То есть они все прелюбодействуют, все только о деньгах заботятся, и для них религия – это что-то формальное, и уважение к Богу – это что-то просто такое поверхностное. Но когда они увидят пример действительно посвященного христианина, который живет по своей вере, который поступает по Священному Писанию, который с уважением относится к своим родителям, проявляет послушание, поступает праведно, делает хороший моральный выбор в своей жизни, тогда их отношение к мусульманам меняется. И доктор Беррик рассказывал такой пример, когда даже он... Много таких примеров рассказывал, когда сначала родители очень негативно к этому относились, но потом их мнение менялось. И другие примеры, противоположные, когда человек жил и так и не говорил о том, что он стал христианином. Отец все равно узнал, что он стал христианином, но не от него. Он узнал это по каким-то другим признакам, от других людей. Этот сын ему постоянно говорил, что он идет в определенное время в мечеть, в то время как он шел навстречу христиан. Вот. То есть он жил вот такой вот двойной жизнью и никогда отцу своему не говорил об этом. И отец потом сказал миссионеру одному, что если бы он сейчас подошел ко мне и сказал мне, что он стал христианином и просто честно исповедал свою веру, я бы уважал его гораздо больше. Обман и утаивание своей веры во Христа – это никогда не выход. Но говорить о своей вере нужно, как сказано в Священном Писании, 1 Петра, 3 глава, 15 стих. «Будьте всегда готовы дать отчет, как там сказано, с кротостью и благоговением». 1 Петра, 3 глава, 15 стих. «Будьте всегда готовы всякому, требующему вас отчета в вашем уповании, дать ответ с кротостью и благоговением».
Да, ну, может быть, вот еще немножко добавить к этому вопросу. Если такая ситуация, что человек не является совершеннолетним и родители запрещают ему ходить в церковь, вот, то как ему быть? Является ли правильным, когда человек говорит, что он идет куда-то в другое место, идет в церковь, скрывая это от родителей, и имеет ли он право не слушаться родителей, то есть вот в этом аспекте?
Это, конечно, очень сложный вопрос, и я бы предпочел, чтобы на него кто-то другой отвечал, потому что здесь нет простого ответа.
У нас есть дедушка, у него 3 внука.
2 внука, 1 внучка.
Нет, я не буду отвечать, я думаю, Саша.
У меня ни одного внука нет. Но вот все, что говорю Алексей, оно имеет смысл, конечно, это все правильно. И, конечно, есть два осложняющих фактора. Осложняющий фактор номер раз – это то, что ваша семья, она просто числится мусульманской, но такой не является. И для них мусульманство – это не какое-то убеждение, а просто национальный признак. Поэтому и отношения, и, скорее всего, характер и отношения будет продиктовываться даже не тем самым священным писанием, которое у них есть, да, а просто вот какой-то такой вот ненавистью или еще чем-то. И второй осложняющий признак, если вы еще сам, собственно говоря, не христианин до конца. То есть вы просто ходите в церковь, но отчитываться пока не в чем. То есть отчет давать в своем уповании, вы еще только на пути. А это два осложняющих фактора, они очень сильно все портят. И я бы предпочел, чтобы ответил кто-то. Шучу. Ну, я бы посоветовал все равно более открытую тактику. То есть все-таки есть служители, рядом с которыми вы трудитесь, вернее, которые группы малые, может быть, вы посещаете. Или если церковь небольшая, есть пастор, да, который ведет служение, обратитесь к нему за помощью. Это всегда лучше открыто пойти и попытаться поговорить, объяснить, рассказать, что происходит там, чтобы родители имели четкое и ясное представление о том, что происходит, в конце концов, в церкви и чему их ребенка учат. Да? И он взвесит тогда с тем, что ребенок получает на улице там, или еще где-то, если это несовершеннолетний человек. Да? Вот. И, может быть, по Божьей милости, тогда вы получите санкцию от родителей, разрешение посещать. Но такого может не случиться.
И здесь еще нужно учесть, чем вызван запрет родителей. Является ли это запретом вообще на посещение церкви и любой контакт с христианами? То есть это такой однозначный, стопроцентный религиозный запрет. Это одна ситуация. Другая ситуация – это когда запрет вызван недовольством родителей тем, что вы пренебрегаете своими семейными обязанностями, вы забросили школу, допустим, вы дома не помогаете, потому что все время у вас какие-то общения в церкви. Вот чем вызван этот запрет? Если во втором случае, тогда вам нужно послушаться родителей и не создавать таких ситуаций, которые бы их провоцировали. Да, то есть вы можете посещать церковь, допустим, один раз в неделю, в остальное время поддерживать контакт с верующими друзьями, пребывать в Слове Божьем самостоятельно и исполнять свой сыновний или дочерний долг в своей семье. Если же это запрет однозначный, такой стопроцентный, что нет, ты не будешь христианином, тогда, если я правильно понимаю слова Священного Писания, Христос сказал, кто возлюбит отца своего или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. И вы должны сделать родителям четко сказать о своей вере, вы должны сказать, вот так учит меня Христос, что я не могу любить. Я вас очень люблю, мама и папа, я бесконечно вас люблю, я вам во всем готов повиноваться, кроме вот этого, Христос для меня выше. И если вы сейчас запретите мне, если вы выгоните меня из дома, знайте, что я уйду из дома. То есть для меня это не будет таким вот моментом, который меня развернет и остановит, и заставит отказаться от моей веры. Христос для меня дороже, и будьте готовы уйти из дома. Вот. Мы сейчас, конечно, не привыкли говорить о таких вещах. Мы живем в другой культуре, но в те времена, когда Христос говорил эти слова, ситуация была именно такая. Когда христиан выгоняли из дома, когда их отлучали от синагоги, они не могли даже покупать продукты на рынке. Вот, это была ситуация, буквально граничащая с жизнью и смертью. Христос сказал, кто возлюбит отца или мать более, нежели меня, тот недостоин меня. Но дай вам Бог мудрости, дай вам Бог многократно подумать, как правильно и с кротостью, и со смирением повести себя в этой ситуации. Особенно если вы еще маленький человечек, несовершеннолетний, да, то советуйтесь со своими более старшими друзьями, с пасторами, и пусть они вас на протяжении всего этого времени ведут и поддерживают.
Спасибо. Еще есть такой вопрос, который, наверное, надо было бы Тимуру задать, но Тимура нет с нами. А человек пишет, мне нравится сестра, но она старше меня на 8 лет. Вот. Но я надеюсь, что это не 12 и 20. Но будем считать, что эта ситуация более
такая более реальная. Может ли у нас с ней что-нибудь, вот слово не знаю, но, наверное, получится. Вот. Насколько важна разница в возрасте между братом и сестрой, которые хотят вступить в брак, и что Библия говорит об этом? Какая разница является оптимальной?
А поправочку надо, в какую сторону разница?
Не знаю.
Тут не, сестра старше, я так понял, да?
Да, да, она старше меня на 8 лет.
Ответ очень простой. Вот Алексей закончил медицинский университет. Я тоже. Марк историк, ладно. У меня просто... У Бога нет ничего невозможного. В принципе, люди могут сходиться, расходиться. Шучу. Не, на самом деле Бог может сделать так, что образуется и такая семья. У меня просто, вот просто по-человечески одно простое предупреждение, одна мысль, которая не отпускает, не оставляет, когда я думаю о таких людях. Эта разница скажется. Она скажется чуть попозже. Это может вызвать очень много семейных проблем. Позже.
А вторая часть вопроса про оптимальный возраст, оптимальная разница.
Ну, в смысле, я думаю, что оптимально разница. Где-то вот ну, 2 года, 1 год.
В какую сторону?
Не, ну вы сами понимаете, что нигде никто вам не назовет эти цифры, а оптимальной разницы не существует ни в какую сторону. Да? Есть две личности, которые сходятся, да, и оптимальной разницы не бывает. Как не бывает оптимального цвета глаз, да, вот что, ну вот если у меня зеленые, то оптимальный для меня цвет глаз у моей жены должны быть там какие-нибудь тоже зеленые или там серые. Вот. Но такого просто не бывает. Самое главное – это подходить к этому. Если мы вообще к вопросу брака подходим с очень большим вниманием и серьезностью, да, и мы рекомендуем тщательное душепопечение и духовную подготовку к вопросам брака, то в такой ситуации, если люди хотят завязать отношения и построить семью с такой большой разницей в возрасте, нужно просто во много раз больше душепопечения, во много раз больше советов. И просто люди могут иногда просто не продумать до конца всю сложность того решения, которое они собираются принять.
Еще такие 2 вопроса на тему евангелизации. Насколько нужно быть настойчивыми, призывая неверующих родственников и друзей к Богу? И когда стоит остановиться? И 2-й вопрос, как правильно, мудро евангелизировать друга или подругу, если он или она, через слэш, православная, считает, что с Богом все в порядке? Вот 1-е про родственника, 2-е про друга, подругу православную. На Марка все показывают. Все взоры устремлены на тебя.
Ну я не православный.
Я не вырос здесь, так что православность немного не знаю, о православии. И родственники все верующие, так что... Я думаю... Скажи еще раз вопрос.
Насколько нужно быть настойчивым, призывая неверующих родственников, когда нужно остановиться, и как правильно евангелизировать православных, ну, друзей, подруг, которые думают, что у них все нормально с Богом?
Я думаю, надо принять правильный подход евангелизации. Что такое евангелизация и зачем мы это делаем? Евангелизация – это мы говорим людям, что Иисус Христос сделал, чтобы искупить их из греха. Мы не спасаем людей, мы не можем поменять сердце человека, можем сколько плакать, можем сколько их тащить в церковь, можем сколько их бить, чтобы они зашли в церковь. Это ничего не даст, правильно? Это мы им говорим, вот что Иисус сделал, это информация, и мы надеемся, что Дух Святой берет это семя, посадит в их сердце, и потом они покаются. Так что настойчивость есть в том, что мы должны говорить, мы говорить истину, правду говорить, то, что написано в Библии, говорить за ад, говорить за небо, говорить за грех и за суд и так далее. Но когда вы видите, что приходите к ситуации, когда люди уже раздражаются от вас, и что вы говорите им, то я думаю, вы должны отступить и начинать. До этого, конечно, молитесь, но отдайте это Богу. Мы верим, что Бог в контроле, и что Бог в свое время спасет человека. И когда это будет, мы не знаем. Иногда это берет много-много лет, иногда берет это очень короткое время. И как Савла, Иисус встретился с ним на дороге и сразу он покаялся. у других было долгое время. Так что я думаю, понимать надо место, роль, что мы говорим Евангелие, и Дух Святой спасает. Это первое. Второе, насчет православной церкви, люди, которые думают, что у них все нормально. Я думаю, вы должны задать вопрос. Как человек спасается? Это вопрос первый. Это делами или благодатью, через веру. Как человек спасается? И когда, смотря на что они скажут вам, тогда вы должны реагировать и знать, окей, мне надо подходить к этому ответу с этой стороны или с другой стороны и так далее. Так что всегда узнавайте, что они думают о Иисусе и что они думают о спасении. Это он покажет, где они находятся в духовной, в этом процессе духовном. Есть люди в православной церкви, которые верующие. Я думаю, мы не должны, и в католической церкви. Мы не должны говорить, что если человек ходит в эту церковь, значит, он сразу идет в ад. Это не, я думаю, это неправильно так. Но мы знаем, что они должны принять правильное спасение. И также, почему мы ходим в баптистскую церковь или в другую церковь, имею в виду в баптистском движении, как это, протестанты, я хочу сказать. Потому что мы изучаем Библию, Библия проповедуется здесь полностью, с обложки до обложки, и здесь весь закон Бога проповедуется.
Хорошо, спасибо. Еще такой вопрос, может быть, более личного, такого практического характера. Сейчас, когда у всех, наверное, молодых людей очень большая занятость, у многих получается редко читать книги, какие-то христианские книги, и как бы вы посоветовали все-таки эту дисциплину в своей жизни? Я не говорю про чтение Библии, я говорю про чтение дополнительной литературы. Просто мы много говорим на конференции здесь про различных людей из истории. В прошлом году говорили про Спержина, в этом году про Эдвардса, про других миссионеров, которые постоянно на протяжении своей жизни что-то писали. И вот как дисциплинировать себя к тому, чтобы читать регулярно? Вот, я знаю, что у Марка была хорошая практика раньше. Вот, может быть, он расскажет. По субботам.
В субботу. Вау. Ну, я думаю, первое надо цель сделать. И держитесь этой цели. Делайте все, что надо, чтобы цель. Если вы сделали 20 минут, каждый день будете читать другую книгу какую-то, то держитесь. Или утром, или вечером, или днем, когда вы это делаете. Обязательно. Если у вас цели не будет, то вы никогда не достигнете этой цели, которой нету. Второе, я думаю, смотрите на свою неделю. Я не знаю, по-разному каждое время. И иногда у меня, например, суббота утром более свободная, и я тогда читаю книги. В то же самое время, я думаю, стоит, может быть, или год спланировать, или месяц хотя бы сказать, я хочу прочитать одну такую книгу, например, «Истории церкви». У меня такие цели, как проповедовать, прочитать книгу одну регулярно, грамматику одну прочитать книгу, чтобы не забывать языки, которые мне надо было очень трудно учить. Практичная христианская жизнь, я бы советовал всегда, каждый христианин должен какую-то такую книгу читать, чтобы никогда не забыли, что вы должны делать в христианстве. Не просто знанием набираться, но практично применять его. Если есть время, конечно, час в день было бы хорошо, но как это держать? Я думаю, читайте те книги, которые вы знаете, повлияли хорошо на других людей, по советам. Не просто берите книгу и читайте. Она может быть совсем левая какая-то. Но по советам берите, выбирайте. Я думаю, имейте цель в год. 12 книг за год, 52 книги за год. Это уже как вы хотите. Одну в неделю и так далее. И некоторые просто люди ненавидят читать. У меня есть такие в группе в моей, просто никак не хотят читать. И поэтому для вас сделаны книги на CD. Так что их слушайте.
Я, как всегда, кратко.
Читайте, дети мои.
Читайте, дети мои, да. На самом деле, полезно посмотреть, куда мы тратим больше всего времени, где у нас есть такие моменты, которые время уходит, спускается куда-то там, да, уходит безнадежно, безвозвратно. Я вам посоветовал, вот не все из нас на автомобилях ездят, да? Используйте этот момент, когда вы куда-то едете, или вам куда-то нужно идти, напевайте всегда про себя вот эту песенку. Я всегда с собой беру, только дальше добавьте книжечку какую-нибудь, да, с карандашиком и маркером. А не видеокамеру, я имел в виду. Так вот, соответственно, вы просто не представляете, сколько времени мы тратим на то, чтобы где-то ехать, где-то ждать, в очередях ли, где-то кого-то дожидаясь, в перерывах ли. Используйте это время для того, чтобы читать. Алексей Прокопенко, да, рядом сидит, он рассказывал, что он учебник по греческому языку прочитал
в трамвае.
И упражнения сделал.
Могу засудить из своего опыта не одну книжку по богословию, в том числе систематическому, да, была прочитана где-то там на перерывах, где-то там в промежутках между лекциями и так далее. Так что просто оцените свою неделю занятую, посмотрите, где есть эти промежутки. Да, научитесь отдыхать, читая, размышлять, читать. Смена деятельности какая-то, да, это поможет.
Ну и еще совет – это включите это в свое расписание. Если вы, допустим, утром встаете, и у вас отведено время для чтения Библии, то, скажем, вечером отведите время на то, чтобы читать какую-то еще дополнительную духовную литературу, полезную для вас перед сном. Если вы утром встаете и сразу ваши мысли обращаются к Писанию, к молитве, то вечером ложитесь, включаете себе лампочку и читаете книжку, пока не уснете. Вот, потом выключаете свет. Ну, не то, что уснув. Но самое главное, что я хотел сказать, включите это в свое расписание. Пусть это будет регулярным. Тогда вам легче будет поддерживать такую дисциплину.
Я одну вещь хочу добавить. Что не просто читайте,
но читайте с целью, и думайте, что вы читаете. Так же самое читайте Библию, не просто Библию за год, каждый год, но совсем не помните, что вы читали. Но читайте, думайте, и лучше прочитать меньше книг, но вы знаете их, вы понимаете, и они поменяли вашу жизнь.
На сайте проповеди.ру есть очень хорошая статейка, короткая, поэтому не поленитесь, прочитайте. Она называется «О пользе подчеркивания в книгах». «О пользе подчеркивания в книгах». Покупайте свою копию книги, чтобы это не библиотечная книжка была, или не у друга взяли, да? Вот, и берите с собой маркеры и ручки, и вы увидите, как сильно изменяется ваше чтение любых книг.
Такой вопрос. Каким образом совмещать истину в разуме и сердце? При помощи каких инструментов это делать? То есть переход от интеллектуального познания истины к восприятию сердцем. Когда душа, там, исихазм, как там, душа уходит. Вопрос, как совмещать истину в разуме и сердце? При помощи каких инструментов это делать? Ну вот инструменты, я не знаю, что это подразумевает.
Первое, обратитесь к психиатру. Чтобы исключить какое-то раздвоение разума и сердца. Вот, если это успешно исключили, где там Тимур, он меня не похвалит, наверное, за такой совет. Вот. Но не совсем может быть понятен вопрос.
Может быть,
скорее всего, ну, все-таки у человека реально Писание не проводит четкого разделения между разумом и сердцем. Да? Что вы имели в виду, разум и чувства или разум и исполнение вот той истины, которую вы узнали на практике, да?
Да, ну, может быть, такое более общее представление, что, ну, кажется, что вот когда мы читаем книгу, мы читаем ее просто интеллектуально, вот узнаем какую-то информацию, и как сделать это убеждением своего сердца, пережить какие-то чувства, чтобы появились. Вот, может быть, такие какие-то советы. Но это, наверное, близко к тому, что Марк говорил, что должны
думать. Марк говорил.
Если повторить, что я сказал, читайте с целью.
Какая-то цель должна у вас быть, и тогда это будет легче применить в жизни. Как я сказал, не читайте просто так. Но я люблю, когда прочитаю книгу, я люблю на обложке вначале написать, про что эта книга. Уроки, которые я выучил. Это чтобы никогда не забыть, потому что забываем, мы все забываем. Прочитал, через неделю забыл все, что ты прочитал неделю назад. Так что пишите, я как Алеша говорил, я читаю с маркером, и с карандашом и так далее. И это помогает.
Кстати, в той статье, про которую говорил Алексей, он как раз и дает такой совет на обложке книги или сзади где-то выписывайте самые главные моменты. Вопрос такой еще.
Наверное, если дополнить, вот, ну, скорее всего, человек остается неудовлетворенным нашими ответами. Может быть, это отчасти объясняется тем, что мы не до конца поняли, что именно вы хотели сказать вот под этими словами. Но, может быть, вот так вот, от того, что дорого для вашего сердца, вот каково состояние вашего сердца, от этого будет и зависеть то, как вы будете читать. Если вы любите Бога всем сердцем, если ваше сердце преклонено перед Божьей истиной, и вы в смирении принимаете это как слова своего Господина и своего Бога, тогда и чтение ваше, оно будет, ваше интеллектуальное понимание истины, оно будет сразу же переходить и в ее исполнение.
Другой вопрос, наверное, тоже Алексею, вот, потому что по его специфике, ну, хотя, братья, дополнят, контролирует ли Бог мелочные вопросы нашей жизни, и потом оттуда стрелочка. Если Бог знает наперед будущее, в скобках, супруга, например, нужно ли искать встреч или новых знакомств, три вопросительных знака. Если у Бога есть план, тогда от нас ничего не зависит тоже, три вопросительных знака. Вот, как вот... быть.
Вообще затронули очень интересный, но очень сложный вопрос, поэтому я бы хотел, чтобы на него ответил кто-то. Этот вопрос сложный, потому что здесь затрагивается сразу очень много терминов и очень много исходных предпосылок. Да, и если у нас эти вот предпосылки не обговорены, что мы имеем в виду под разными вещами, тогда очень легко будет говорить одни и те же слова, но понимать под ними разные вещи, и потому друг друга совершенно не слышать. Такое иногда бывает. Поэтому я постараюсь ответить, как смогу. Вот. А если вы меня не услышите, то это, конечно же, ваша вина. Нет, то это значит, что вам нужно более внимательно потом поподробнее ознакомиться с этой темой. Писание учит, что Бог предопределил все обстоятельства жизни. Да и аминь. Правильно, да? В книге «Плач Иеремии» пророк Иеремия восклицает: «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Помните «Плач Иеремии», 3 глава. «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть». Кто это из вас говорит? Никто, да? Потому что Иеремия вас не одобрил бы. Нет, не бывает ничего, чему бы Господь не повелел быть. И причем пророк Иеремия говорит эти слова в какой книге? «Плач Иеремии», которая была написана когда? После одного события. После разрушения Иерусалима, убийства тысяч и тысяч людей, изнасилования тысяч женщин, осквернения Божьего святого храма. И вот после этого Иеремия говорит: «Кто это говорит, и то бывает, чему Господь не повелел быть». То есть все обстоятельства абсолютно, они действительно только происходят настолько и в такой форме, как Господь это допустил и запланировал в своем плане. Запланировал ли Бог только крупные события, а не мелкие тоже? Ну, простая логика подсказывает нам, что так не бывает, потому что крупные события складываются из мелких. Правильно? Известный стишок есть такой детский, он даже по-русски рифмованный есть, но я всегда забываю его выучить наизусть по-русски, поэтому я вам перескажу в свободном пересказе, что от того, что вывалился гвоздь, упала подкова, отвалилась подкова. От того, что отвалилась подкова, не стало коня. От того, что не стало коня, не стало всадника. От того, что не стало всадника, армия лишилась командира. От того, что армия лишилась командира, была проиграна битва. От того, что была проиграна битва, было потеряно царство. Крупные события складываются из мелких, и иначе быть и не может. Поэтому, чтобы эффективно управлять крупными историческими событиями, Бог должен быть в состоянии контролировать мельчайшие детали. И не говорит ли нам Писание о том, что именно так и происходит? Писание говорит: «Не две ли малые птицы продаются за ассарий?» Ассарий – это монета, равняющаяся 1/16 дневной зарплаты. То есть вы можете ее за полчаса работы заработать. Вот. «Не две ли малые птицы продаются за ассарий, и ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного». Бог способен контролировать даже такие детали, как падение маленькой, никчемной птицы, на которую мы бы вообще не обратили внимания и не посчитали бы ее нисколько и ни для чего важной. А Христос говорит, ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего Небесного. Итак, Библия очень ясно и многогранно учит, что Бог контролирует все события. В связи с этим возникает такой вопрос. Не превращается ли от этого жизнь в какой-то фарс? Не являемся ли мы, люди, марионетками, раз Бог управляет всеми обстоятельствами нашей жизни, в том числе и тем, как что получится в нашей жизни? Что мы сделаем, что мы скажем? Писание говорит даже, что человек планирует в сердце своем, но ответ языка от кого? От Господа. Даже слова, которые мы произнесем, зависят от Бога, да? Или не произнесем. Он не даст нам произнести эти слова. Вот. Потому что это тоже все сказывается на том, как повернутся обстоятельства. Так вот, тогда возникает закономерный вопрос. Не превращается ли жизнь в фарс? И не становятся ли люди марионетками? Ответ на этот вопрос и сложен, и прост одновременно. Он сложен, потому что нужно представить себе более сложную картину, чем мы привыкли об этом думать. Мы привыкли думать двухмерно как-то, вот такими простыми категориями, бинарными категориями судить, да или нет. Если Бог контролирует человека, то значит человек не контролирует человека. Но на самом деле картина является, библейская картина, гораздо более сложной. Она является многоплановой и такой трехмерной или даже четырехмерной. Вот. Бог действительно запланировал все обстоятельства, однако Он включил в свой замысел свободные человеческие решения. Поэтому человек ответственен за те действия, которые он совершает, за те решения, которые он принимает. Бог включил в свой промысел, в свой план, в том числе и человеческую волю, как одно из средств, ведущих к достижению замысла. Ну и теперь, как я вначале продекларировал, что мы должны все из Священного Писания извлекать, да, позвольте проиллюстрировать это на двух примерах из Священного Писания. В книге пророка Даниила, 11 главе, говорится о царе, который будет действовать в последнее время. «И будет поступать царь тот по своему произволу». Заметьте, этот царь поступает по своему произволу, да? Чем он руководствуется? Своими желаниями, своей волей. «И вознесется и возвеличится выше всякого божества, и о Боге богов станет говорить хульное, и будет иметь успех, доколе не совершится гнев». И дальше послушайте, что сказано. «Ибо что предопределено, то исполнится». Царь поступает по своему произволу, принимает решения, основывающиеся на его понимании, а исполняется что? Что предопределено. Бог включил его решение в свой план, в свой промысел. Точно так же в книге пророка Исаии, в 10 главе, говорится о царе Ассирии. Царь Ассирии говорит, силою руки моей и моею мудростью я сделал это, потому что я умен. И переставляю пределы народов, и расхищаю сокровища их, и низвергаю с престолов, как исполин, и рука моя захватила богатство народов, как гнезда. Ну и так далее, там перечисляется еще дальше, что он делает. И все это, вот он все это сделал, да? И заставлял ли его кто-то это сделать? Нет. Как он сам дает оценку своим действиям? «Я это сделал, я захотел и сделал». Он сам говорит, «Силою руки моей и моею мудростью я это сделал, потому что я умен». Но сразу же вслед за этим Господь говорит, «Величается ли секира перед тем, кто рубит ею?» Секира – это топор, да? Может ли топор величаться перед тем, кто двигает этим топором и рубит? Да, вот этой секирой был царь ассирийский, которого Бог использовал, чтобы срубить многие народы. И он говорит ему, вот тот все это делал по своему произволу, да? А Бог говорит, я двигал этой секирой. Пила гордится ли перед тем, кто двигает ей? Ну и так далее, тоже еще несколько подобных утверждений делается. Итак, Господь включает человеческие действия, замыслы и решения в свой предвечный промысел. И последний пример из Писания, который мне хотелось бы напомнить, который очень хорошо проливает свет на это история Иосифа и его братьев в книге «Бытие». Они замышляли зло, правильно? Они хотели продать его в рабство, да, убить его сначала хотели, продали его в рабство потом. И он в результате всего этого оказался на втором месте после фараона, и через это была спасена семья Иакова, правильно? И в 50 главе, в самом конце сказано, в 50 главе книги «Бытие» говорится, вы замышляли это, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Это не совсем точный перевод в синодальном. Буквально в оригинале дважды повторяется тот же самый глагол. Тот же самый глагол применительно к людям и к Богу повторяется дважды в оригинале, абсолютно тот же самый. Вы умышляли против меня зло, но Бог умышлял это для добра. Вы это замышляли, но для зла. Бог то же самое замышлял, чтобы вы это сделали, но для добра. Таким образом, как раз показывается картина, как сложно между собой сочетаются Божий замысел и человеческий замысел. Были ли братья Иосифа виновны в том, что они продали его в рабство? Ну как же, это же привело к добру. Что они замышляли? Хотели ли они продать его в рабство, чтобы спасти семью и чтобы принести добро? Нет. Они это хотели сделать для зла. И то, что Бог это обратил в добро, это уже Божья заслуга. Да? Поэтому Бог использует человеческие решения, в том числе греховные решения, в своем промысле. Но это не снимает с человека ответственности, потому что человек действует, исходя из своих мотивов. Я надеюсь, что вот более-менее я осветил основные грани этого вопроса, хотя он, конечно же, намного сложнее.
Да, но в вопросе стрелочка указывала на выбор невесты.
На выбор невесты. То же самое. Есть Божий промысел, да, и есть наша человеческая ответственность и человеческое действие. Божий промысел – это то, что не бывает ли, кто это говорит, что кто-то женится на той, на которой Бог не повелел жениться. Я переиначиваю слова пророка Иеремии, да? Не бывает того, чему бы Бог не допустил и что Бог не определил бы в своем замысле. Вот. Но человек ответственен за то, какими мотивами он движим, принимая эти решения, вступая в отношения. Даже если вы женитесь на неверующей, это определено Богом? Да, конечно, это в его замысле предопределено. Как иначе может быть? Ничего не произойдет того, что он не допустил бы или напрямую не произвел. Это определено в его замысле, даже если вы женились на неверующей или вышли замуж за неверующего. Но угодно ли это Богу? Нет, он дает этому негативную моральную оценку. Он говорит, ты не должен этого делать, мне это не угодно, мне это противно. Но вы идете, идете, идете напролом. Бог решил допустить, что вы это сделали. Исполнилась воля Божья, да? В смысле его промысла, его предвечного плана. Но вы поступили вопреки воле Божьей, открытой в Священном Писании, поступили греховно, и вы пожнете, скорее всего, последствия. И Бог будет прав и в том, что Он допустил это, и в том, что Он накажет вас за это. Как Он прав, допустив царя Ассирийского срубить многие народы, и потом наказав его за его нечестие. Об этом же пророк Исаия говорит, да? Вот. Так что и человеческая ответственность, и Божий промысел сочетаются между собой. Мы не должны ни того, ни другого исключать. Таково библейское учение.
Марк хотел добавить. Внимание? Противоречие?
Что-что? Напряженность, парадокс.
Я хотел показать еще одно место. Леша не сказал, но я думаю, самое несправедливое, что случилось в истории, это когда Иисуса убили. Правильно? Можно сказать так. Он был вообще не виноват, но его убили. И Деяния 2 глава 23 стих говорит следующее. «Сего, это Иисуса, по определенному совету и предведению Божию преданного вы взяли и пригвоздили руками беззаконных, убили». Здесь вина идет тем людям, которые убили Иисуса Христа. В то же самое время написано, что Бог это все спланировал. Так что даже самое жестокое, самое несправедливое дело, которое случилось, в конце концов, было также в плане Божьем. Но люди, которые участвовали, они морально responsible, ответственны за это.
Хорошо, был еще вопрос, спрашивали телефон Марка, но мы его не будем говорить. Это шутка, ладно. Мы заканчиваем наш вопрос-ответ, и сейчас мы будем петь. А нет, сейчас перерыв.